Твоих божественных глаголах и прославить могущество Твое святое. Позволь нам сегодня подняться на вершины для нас недосягаемые. Да будут раскрыты сегодня для нас те тайны Твои, которые были сокрыты от веков и родов, но да откроются ныне они святым Твоим, телу Твоему, чтобы мы могли поклоняться пред Тобою и постигать святыню Твою и сокрушать голову змея во имя Сына Твоего Иисуса. Мы предаем это служение в руки Твои, Дух Святой, да ведет его Твоя десница и премудрость Твоя. Мы поклоняемся пред Тобою, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Простершись на луга поля, спокойно спит глубоким сном в тиши земля. Алмазным заревом зажгла ввысь звезда, лучами ярко сумрак ночи осветя. Чудесной возвести. Рожден дитя земли и неба властелин. Младенец тот, который мир в объяслях спит. Дар вечной жизни людям грешным ужасный грех пречистой кровью своей смыл. Воскрес он в славу царства вечного Отца, чтоб вечно жили с ним счастливые сердца, где вечный мир, любовь и радость.
Книга Левит, глава 17. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, вот что повелевает Господь. Если кто из дома Израилева заколет тельца или овцу, или козу в стане, и если кто заколет вне стана и не принесут ко входу скинии собрания, чтобы представить в жертву Господу пред жилищем Господним, то человеку тому вменена будет кровь. Он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего». Прежде нежели я буду дальше зачитывать эту главу, я хочу дать название этой главе. Характеристика природных свойств пролитой крови. В этой главе будет говориться о крови, о пролитой крови. Будет дана природная характеристика этой крови, что Бог заложил в нее и какую смысловую нагрузку она несет для нас. Сразу же мы здесь встречаемся с действиями, которые она будет производить, о которых мы уже увидели. Это действие благословения и действие проклятия. Если кто незаконным способом это сделает, то таким образом он навлечет на себя проклятие и истребится та душа из народа своего. В этих первых четырех стихах сразу скрываются две мысли, говорящие о том, что жизнь сокрыта в крови, и жизнь составляет собственность Божию. Второе, что сила искупления заключается исключительно в крови завета, и нигде больше, и ни в чем больше. Что же означает приносить жертву не путем, установленным Богом? Не более, не менее, как лишить Бога его прав, отдавать сатане то, что по праву принадлежит ему. Практически сегодня большинство христиан и большинство церквей находятся под проклятием божественной крови, под проклятием крови Иисуса Христа, не под благословением, потому что они приносят эту жертву не в установленном порядке и не в установленном месте. Если бы они приносили в установленном месте и в установленном порядке, сегодня была бы необыкновенная грациозность, и церковь – это было бы место полного покоя, куда человек приходил бы и находил бы покой, где сатанинские силы моментально бы капитулировали, и личность возносилась бы к Богу, прославляла его и растворялась бы в нем. Но в силу того, что, повторяю, есть церкви целые, а есть люди в церквах, несмотря на то, что церковь приносит все это правильно, но он делает это неправильно, войти в стан, но не иметь места, другими словами, человек в стане, но вот он вошел в стан, но не имеет места своего, не имеет своего шатра, если что печальнее и грустнее быть спасенным и в то же время не иметь места в среде спасенных. Существует две категории людей, которые потеряли или же вообще не имели места в среде спасенных, хотя и вошли в стан святых. Это те, которые вошли и называются пришельцами, но которые не приняли законов страны. И законы этой страны, если они их не принимают, но нарушают их, то независимо от того, пришелец ли вы, или же вы законный, природный житель, вы будете наказываться законом той страны, в которой вы нарушили этот закон. Иностранец, попавший в какую-либо страну и нарушивший ее, и говорящий «я не знал», это не является извинением для него. Его судят по этим нормам. Если здесь человека поймали с марихуаной, или же еще с каким-то наркотиком, его могут оштрафовать, у него могут забрать просто наркотики, в крайнем случае, если там что-то более, дать небольшой срок. В восточных странах, если нашли марихуану, его просто вешают на виселице. И несмотря на то, что вот недавно в газетах сообщали, несмотря на то, что это был гражданин Соединенных Штатов Америки, из-за него ходатайствовало правительство Америки, по законам этой мусульманской страны его публично повесили. И ничто не могло его спасти, даже вот эти дружеские связи другой страны не могли спасти его от преследования закона, который он нарушил в этой стране. И если в этой стране, на этой земле, в странах мира люди блюдут свои законы, то будем знать одно, что всемогущий, неизменный в слове Бог, он блюдет свои законы так, как никто их не блюдет. И ни один закон, ни одна йота этого закона, то есть ни одна маленькая буква, знак ни один в этом законе не может нарушиться. Иисус сказал, небо и земля придут, но слова мои не придут. Они не могут нарушиться. Несчастье детей Божьих состоит в том, что они вошли как пришельцы в эту обетованную землю. Они получили спасение, но они не продолжили свой путь. Многие из них вошли в церкви, но они не имеют Бога Завета. Кровь Завета – это значит, он должен что-то иметь с этой кровью Завета. Она должна стать за него, и Бог Завета должен быть его Богом. Слово Божие говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Следовательно, если человек покаялся и пришел к Богу, но не принимает водного крещения, он подвергается опасности быть проклятым этой кровью. Потому что он покаялся, ему по неволе нужно приносить жертвы. Он начинает их приносить, но где он их приносит? И здесь говорится, он пролил кровь. Вы знаете, что такое пролить кровь? Он неправильно. То есть, если он ее привел жертву ко входу скинии собрания, у него есть место свое, а у него нету скинии, потому что скиния нам дается по завету. Вы не можете без завета с Богом прийти и приносить туда жертву. Никакой необрезанный не имел права приходить в храм и приносить жертву. Жертву приносить в храме, в скинии могли только обрезанные, прошедшее крещение. Обрезание – это крещение во имя Иисуса Христа. Когда человек принимает крещение, когда он дает Богу завет, служит чистой доброй совестью и погружается в воды завета. Это часть, когда часть христиан, детей Божьих, пришли, но они не приняли этого крещения. Есть, которые не приняли по вине вождей, которые говорят, вы еще не готовы, и вам надо подготавливаться, вы слишком сырые. Это их вина. Но тем не менее, несмотря на то, что их вина, но и эти люди несут на себе это проклятие. Они пытаются приносить Богу жертвы. Им говорят, вы должны измениться, вы должны изменить свой характер. Но извините, как они изменят свой характер сами? Ведь характер не меняется. Характер невозможно изменить. Его нужно полностью заменить. Напрасно люди пытаются изменяться. Мы никогда не изменимся. Слово Божие говорит, может ли барс поменять пятна свои? И может ли черный человек стать белым? Никогда этого не может быть. Следовательно, нужна только смерть. Полная замена характера. Бог не меняет это старое, гнилое, смрадное, вонючее, греховное, которое мы приобрели от наших отцов. Он нас искупил и дает нам совершенно новую природу. Характер не меняется, он заменяется характером Иисуса Христа. А этот просто упраздняется, происходит совлечение тела греховного. Но это происходит только все в крещении, в смерти. Человек, не имеющий Бога завета, он обращается к Богу, Бог не слышит его. Слово Божие говорит, Бог грешника не слушает. Я говорю о категории людей, которая медлит. Я не говорю сейчас о маленьких детях. Маленькие дети имеют это крещение. Крещение нужно тем, кто пришел в полный возраст, в зрелые лета. Ему нужно крещение, но ребенок имеет это крещение в своих родителях, ему это не нужно. Таковых есть Царство Небесное, но когда он начинает подрастать, ему нужно крещение, потому что он начинает подрастать, и он начинает сознательно уже грешить. Он уже различает правую руку от левой, и ему нужно крещение, ему нужен Бог Завета, чтобы произошло совлечение тела греховного. Оно происходит только там. Массы христиан, я теперь говорю о второй категории, это категория, которая вошла, пришла, покаялась, они стали пришельцами, но не нарушают закон этой страны. И Слово Божие говорит, не имеет значения, будет ли то пришелец, будет ли то природный житель. Нарушив этот закон, вы и будете истреблены из народа этого. Здесь говорится о удивительном виде проклятия. Истребится та душа из народа своего. Другими словами, Бог сделал, и начнется истребление. Сегодня массы церквей уже истреблены. Они только существуют. Мы будем говорить об этом ниже. Как они существуют, каким образом они продолжают существовать, обольщать других, увеличиваются и имеют необыкновенный успех. И по успеху судят, что Бог с ними. Судят популярности, что они популярны, что у них происходят знамения и чудеса. Это не является критерием истины. Критерием истины будет являться только одно, где вы приносите жертву и как вы понимаете кровь завета. Является ли Бог завета вашим Богом? Только это будет браться в расчет. Потому что в последние времена сатана начал уже свою сильную активность. Сначала он вел ее там где-то, за церковью, вне ее. Это люди, которые исцеляли, их называли сатанистами, потом их стали называть гипнотизерами, сегодня их называют экстрасенсами, которые придумали всевозможные термины, специальную терминологию, и тоже работают вне церкви. Но опасность состоит в том, что он сегодня покорил людей, которые не имеют Бога завета, нарушили его. Мы будем говорить об этой второй категории сейчас. И он употребляет их, и через них работает. Лжеучителя, обладающие силой сатаны, но думающие, что обладают силой Бога. Люди, пророчествующие, видящие видения и соприкасающиеся с Духом, думающие, что это Дух Святой, но это не Дух Святой, это Дух заблуждения. Для того, чтобы проверить, Дух ли это Святой, нужно знать его природу, его метод работы в церкви. Что он может говорить и чего он не может говорить, как он может действовать и чего он не может делать. Не зная этого, мы легко попадаемся на обман и становимся проводниками дьявола. Мы говорим о видениях и откровениях, которые получили от Бога в то время, когда мы получили их из ада. И не зная этого, мы увлекаем людей. И сатана, конечно, все пытается обстроить Словом Божьим, как ангел света. В нашей среде он не будет работать биотоками или чем-то другим, хотя пытается, возможно, пробиться этой терминологией, что это сегодня достижение науки. Я хочу вам сказать, что 90% американских врачей и других врачей мира не считают это достижением науки. Это только 10% сатанистов, которые вошли в медицину, которые закончили медицинские колледжи или какие-то институты, университеты, и потом воспользовались сатанинской силой. Таких врачей надо избегать, потому что с ними сегодня ведут борьбу даже сами атеисты, не понимая, но чувствуя, что потом будет, результат будет потом. Сегодня его не будет видно, сегодня они вас исцелят, но потом вы будете в руках сатаны. А когда он вас использует, это его дело. Он может до конца не проявить себя и проявить как раз в тот момент, когда будет слишком поздно. Поэтому я буду говорить о второй категории, о людях, которые имели Бога завета, но потом потеряли его по грехопадению своему и оказались вне стана. И потом, когда они оказались вне стана, вот они вошли в стан. Но теперь они не могут войти в свой шатер, они не имеют своего шатра, он у них есть, но они не имеют права туда войти. Мы с вами разбирали, для того, чтобы войти в шатер, нужно брить все волосы свои, постричь их и омыться водою, и 7 дней быть вне шатра, хотя он объявлен чистым. Так же, как и для человека, пришельца из мира, они на одинаковом состоянии. Тот из мира пришел, тот из пустыни проказы пришел. Мирской человек никогда не является прокаженным. Он никогда не несет заразу и не может нас заразить. Нас могут заразить только те, которые были живы, но потом умерли и стали грешниками, и которые теперь заражают, являются контакторами. Заражают одних, те заражают других, и поэтому это идет. И теперь здесь говорится характеристика природных свойств Бога, каким образом Бог будет искуплять свое наследие. Назначение крови. Там существует код жизни. Там существует сила Бога, в этой жертве. В каждых из этих жертв мы будем читать ниже, и жертва всесожжения – это жертва, это кровь Агнца, это жизнь самого Бога сокрыта в этой крови. Когда Каин убил своего брата Авеля, младшего брата, он позавидовал, что Бог не ему первенство дал, ведь он был первенец. Он считал, что ему все принадлежит как первенцу, и это была правда, все ему принадлежало. Но Каин стал усиливаться делами своими и этим согрешил. Сегодня дети Божии грешат именно тем, что они усиливаются делами. Путь, установленный Богом, это вера, дело следствия. Каин же дело ставит впереди и построил город, построил церковь и назвал этот город по имени сына своего, которого он родил, Енох. Сегодня, когда эти церкви имеют успех, они сразу провозглашают восхищение. Они говорят, мы будем восхищены, они видят успех. Они рождают своего сына и тут же называют его именем Енох. Потом они строят город и церковь свою называют тоже Енох. И он назвал город свой Енох. Но у Бога совершенно не так. У Бога имеет все свое развитие. И только в 7-м дне можно назвать сына своего Енохом. До этого идет процесс. И только 7-й день будет восхищен. И только Енох 7-й от Адама будет восхищен. Поэтому нужен... У Бога они назовут себя в 7-м дне. 7-й день – это церковь Иисуса Христа, это подчинение телу, это знание своего места в теле. Что значит тело? Это значит, у тебя есть место, у тебя есть шатер, и ты знаешь, где приносить жертву. Жертва не может приноситься вне тела. Я не говорю, что Молитвы всегда должны совершаться в церкви, но вы должны быть душою церкви, клеткой ее. И когда вы клеткой душа ее, вы будете чутко реагировать на все, что происходит в теле. Как только с кем-то из членов что-то произошло, и если вы здоровая клетка тела, вы получите сразу сигнал SOS, сигнал бедствия. Вы не поймете, быть может, в чем дело, но вы почувствуете какую-то тревогу за тело его. И когда вы начнете молиться, Дух Святой конкретно вам укажет ту клетку, в которой происходит бедствие. И многим членам церкви не придется приходить сюда и просить «помолитесь за меня», потому что сигнал SOS поступит во многие здоровые клетки, и они начнут молиться за этого члена тела, за эту клетку. Почему-то придет на память им этот человек, и придет тревога за этого человека, и они встанут на колени и начнут молиться за него. И будут молиться до тех пор, пока почувствуют в духе своем, что преграды убраны, и что Бог вступил в свое дело, и сатана отброшен. Возможно, этот человек никогда и не засвидетельствует о силе Божией, что с ним происходило в это время. И в небесах мы только узнаем результаты работы в теле Иисуса Христа, взаимоскрепляющие связи. Некоторые свидетельствуют здесь, иногда мы получаем звонки. Я не знаю почему, но я проснулся этой ночью, и у меня была сильная тревога о тебе, и я стал молиться. Что случилось? Человек рассказывает. Случилось то-то, то-то и то-то. Я знаю, потому что я сам в моменты отчаяния, в моменты, когда сатана атаковал меня, я получал таких звонков немало от церкви, от людей. Мы молимся. Кто им говорил, что мне трудно? Некоторым это было безразлично. Для некоторых это была просто игра. Для некоторых это было просто зрелище. Посмотрим, куда же оно выйдет. Посмотрим, кто же победит, кто же выйдет героем. Но некоторые становились в проломе, становились рядом. Одни языком, другие сердцем и душою. И молились до тех пор, пока получали облегчение в духе. И торжествовали в нем. И это не только за меня. Я знаю, что и между вами такие вещи происходят. Это говорит о том, когда человек нашел. Когда же он не нашел, то, как Каин, он начинает усиливаться делами. Земля Нот – это земля изгнания. Сегодня, повторяю, масса церквей находится в этом изгнании. Но они очень радуются. У них своя родословная. У них свой город Енох. Церковь построит свой город только там. И Бог строитель его, и художник будет, строитель это Бог. Авраам ожидал города, художник и строитель которого Бог. То есть это Бог называет этот город, Бог его строит из нас. Мы же просто устремляемся к седьмому дню. Эти же люди уже провозглашают совершенство. Вы знаете, я недавно встретился с одной книгой. Я не знаю, как она попала ко мне. Я смотрю, лежит, не понял, думал, что это просто какая-то просчетная литература, бахаизм. Я открыл, я прочитал несколько страниц, и я был просто потрясен этим кощунством. Я ее сжег и проклинал все эти идеи, потому что все эти идеи я нашел в христианстве, в пятидесятничестве, в баптизме, субботничестве, пресвитерианстве, то есть в этих протестантских религиях. Этот лжец объявил себя мессией, и последователи этого Бахаулу, то есть бахаисты, они говорят, что Иисус не являлся еще тем мессией. Иисус принес меч, согласно пророка Исаии. А вот он, этот Бахаул, принес мир, потому что он соединил мусульман, католиков, православных, пятидесятников, баптистов, субботников, всех в одно. То есть его религия строится, он берет от Корана и говорит, вот здесь в Коране написано так-то и так-то. Он берет из Библии, из Исаии, из Евангелия, он берет из философии, и все это у него. Он соединяет все религии. То есть он основывается на всех религиях, и Иисус у него такой же, как и Магомед, как и Будда. Соединяет их. Сегодня люди, отрицающие меч, бахаисты, которые называют себя христианами, это учение, которое говорит, что Христос принес меч, а вот я принес мир. Я говорю о мире во всем мире. И он посылал свои послания через своих посланников ко всем президентам, ко всем царям и ко всем королям. Молодое это учение, оно имеет, быть может, не больше 100 лет. Вот. Но тем не менее оно быстро распространяется. Мы сегодня не называем многие идеи, мы называем, что они родились в христианстве. Люди, которые сегодня хотят устранить закон проклятия. Здесь говорится, что человек этот будет истреблен из народа своего. Бахаисты убирают это слово, потому что это соль, и она не нравится людям, и они предлагают нам построение мира на земле и называют уже свой город Каином. Они его называли «великая премудрость», они его называли «красота», то есть они любовались им. Его образ описан, когда вы входили, эта черная борода роскошная, этот, то есть взгляд, проникающий сквозь, и он величественно сидел, и в то же время он мог когда-то сделать мелкие службы, в основном служили ему, а не он служил. Но все-таки они пытаются это сделать. И когда я увидел, что идея бахаизма настолько живуча, когда я восстал против этой идеи, я не знал, что она идея бахаистов, но я знал, что она идея сатаны, то против нас воздвигли целое гонение, можно сказать, предавая сатане и называя себя миротворцами. Но тем не менее, люди, называя и делая так, когда посмотришь на их жизнь, на их отношения с Богом, на их служение, да, быть может, они уже построили город Енох и родили своего сына, и у них есть успех, но все это далеко-далеко не то. Здесь говорится о истреблении. Слово Божие говорит, имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. В чем должна проявляться сила Божия? Они говорят, изгнание бесов, исцеление. Но не в этом проявляется в первую очередь сила Божия. Сила Божия в первую очередь проявляется в крови, в правильной ее оценке, в жертвоприношении и в правильном месте принести эту жертву. Кто принесет неправильно эту жертву, тот, здесь написано, будет уничтожен. Пятый стих говорит так. Это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые не заколают на поле, чтобы приводили их пред Господа, ко входу скинии собрания, к священнику, и заколали их Господу в жертвы мирные. И покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии собрания, и воскурит тук в приятное благоухание Господу, чтобы они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они, сие да будет для них постановлением вечным в роды их». Вы видите, здесь говорится о вечном постановлении, что если мы приносим не по закону нашу жертву, и не на том священном месте, то мы приносим ее идолам. Теперь, которые находятся вне церкви, не признают ее статуса. Вы представляете, что все их молитвы – мерзость пред Богом. Пророк Исаия сказал, да будет молитва их вменена в грех. Они молятся, а Бог меняет молитву в грех. Почему? Потому что у них нет Бога завета. Они нарушили с Ним. Они нарушили Его завет. Они не почитают за святыню кровь завета и Духа благодати оскорбляют. Они пытаются приносить жертву, находясь не на своем месте. То есть молиться, брать обетование Божие, просить что-то у Бога в то время, когда они не имеют своего шатра. Прежде чем приносить Богу жертву, прежде чем брать какое-то из Его обетований, каждый должен знать свое место в теле. Иногда люди говорят, а я не знаю. Если вы спокойно можете сидеть и не возмущаться, и питаться Словом Божьим, то вы как раз на своем месте. Есть люди, которые полагают, что они обязательно должны что-то делать. Это значит суетиться. Когда вам нужно будет что-то делать, Бог позовет вас. И Он не минует пастора в церкви, когда будет звать вас. Он позовет вас через пастора церкви. Он не будет звать мимо. Он его для того и поставил в церкви, чтобы он мог видеть и через него позвать. Вы скажете, ну, значит, пастор не духовен. Он не чувствует, что у меня сегодня особое помазание, я имею сегодня сильную проповедь. Вот если он меня позовет, говорил один брат, тогда я буду знать, что он от Бога. Но я его не позвал. И он сказал, он не от Бога. Поэтому я пойду себе найду другого пастора. Потому что я действительно имел проповедь, а он меня не позвал. Вы знаете, апостол Павел действительно имел апостольское помазание. Но в течение 3 лет Бог его не звал через церковь. И только когда Бог заговорил к церкви, а не к Павлу, и сказал церкви, отделите мне этих людей. Вот тогда только Павел понял, настало время действия. А он не говорил, если бы они были апостолами Христовыми, они бы давно меня позвали. Но апостолы не только не звали его, они даже боялись его. Тогда Варнава, который был хорошо знаком с ним и знал его, он взял его и привел к апостолам и рассказал им, что Бог с ним сделал. И это было уже более 3 лет спустя, после его обращения. Его избегали. Он проповедовал, он мог проповедовать, но его избегали. Точно так и здесь. Бог хочет, чтобы мы занимали свои места, чтобы мы вошли в тело, в церковь и были настолько спокойны и послушны. А иначе жертва наша будет вменена нам в грех, как пролитие крови. Ведь когда мы приносим жертву и провозглашаем имя Иисуса Христа, мы проливаем кровь. И если мы приносим ее на своем месте, в скинии, там, где Бог определил ее приносить, мы находимся в теле, тогда она принимается. Если же мы вне тела мы можем очутиться, хотя мы и члены церкви, и прошли водное крещение, но если мы не согласны с церковью, я не имею в виду с людьми, но с пастором, который соединен с церковью и соединен с Богом. Сегодня люди привыкли быть с церковью, это не значит с пастором. Пастор – это просто председательствующий, это просто такая вот мебель, вот, ну, для красоты стоящая. Нужно, чтобы кто-то назывался пастором. А у нас есть совет или у нас есть, как мне вчера один брат сказал или позавчера, у вас есть комитет, потому что я в братские не верю. Я говорю, а какая разница между комитетом и братским? О, очень большая. Я говорю, я не вижу никакой разницы между комитетами и между братскими советами. Вот тут совершенно никакой разницы не вижу. Существует церковь Иисуса Христа. И комитет может диктовать пастору, и братья могут диктовать, то есть братские. Как бы вы их ни назвали, мы заменяем, как бы сказать, название, вывешиваем новые какие-то названия и думаем, что мы изменили вид служения, и уже мы не такие. Нет, господа, все, что делается по голосованию, является проклятием. Все, что делается по голосованиям и навязываниям, есть люди, которые прислушиваются, есть люди, которые мне все время навязывают новые идеи. Давайте сделаем вот так, давайте сделаем вот так, вот изменим хор, или вот давайте сделаем вот так. То есть они никогда не поинтересовались, а как я хотел бы, вот как я вижу. Вот давайте сделаем, чтобы хор пел не вот так, а вот так вот он пел. И чтобы он ходил не вот так, а вот так он входил. То есть даже в этом, и чтобы я заходил, они даже мне говорят, как я должен заходить, откуда я должен выходить, как я должен молиться, за кого должен молиться. То есть они учат мне, как молиться, потом даже учат, как проповедовать, вот о чем я должен проповедовать, вот это нужно проповедовать, и с ними нужно обращаться вот так и вот так. Один из братьев даже мне сказал, ты когда проповедуешь, периодически выходи из-за кафедры, хватай их за волосы и скажи, вот я тебе именно говорю. Я говорю, вот выйди и потрепи, когда у тебя будет возможность. Конечно, это говорит о том, что эти люди находятся под проклятием. И они мнят из себя великих страдальцев. Они чувствуют, что они несут какую-то депрессию, они не воспринимаются. И сатана их убеждает, вы особое знамение, вы страдаете за истину, вы будете иметь награду. Все люди, находящиеся под проклятием, не будут иметь никакой награды. Люди, которые не могут освободиться от болезни, а могли бы освободиться, они не будут иметь награды. Люди, которые могли бы освободиться от депрессии дьявола, но не освобождаются, они не будут иметь награды. Потому что награду будут иметь те, которые могли бы и не сделали. Если вы не можете, если Бог поставил вас в такое обстоятельство, что вы не можете, и вы переносите эту скорбь, то вы будете иметь награду. Но если Бог хочет, чтобы вы вышли из нее, сатана убедил, ты должен оставаться, то тогда вы не будете иметь награды. В противном случае сатана толкает нас в непослушание, чтобы как-то нарушить силу искупления, которая только в крови завета и больше нигде. Здесь говорится об этом Бог. Бог претендует на свою собственность, потому что в крови жизнь. Мы здесь будем читать дальше, что жизнь в крови не только Иисуса, она, жизнь находится в крови всякого тела. Восьмой стих говорит еще, скажи им, если кто из дома Израилева, из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву, и не приведут ко входу скинии собрания. Повторяю, эти пришельцы для того, чтобы приносить всесожжение, они должны были обрезаться. И не приведут ко входу скинии собрания, чтобы совершить ее Господу, то истребится человек тот из народа своего. Постоянно говорится об особом виде проклятия, об истреблении. Духовно человек умрет, останется только вид благочестия. Если кто из дома Израилева, 10 стих, и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее. Потому что душа от тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. вы поняли, назначение крови, очищать наши души. И кровь эта для жертвенника. То есть жертвенная кровь должна изливаться только у жертвенника. Только под жертвенником может быть эта кровь. Нельзя ее где-то заколоть в поле или где-то в стане. То есть нельзя находиться вне завета, нарушить завет с Богом и молиться Богу. Сатана обольщает, люди становятся и плачут, не оставляя свои грехи, не оставляя свое непослушание. Боже, спаси меня, Боже, прежде чем спаси меня, покайся во грехах своих согласно Писанию. Если ты сделал свой грех, его знают люди, ты должен покаяться публично. Если его никто не знает, Бог и ты должен между Богом и тобою покаяться и прийти к пастору и сказать: «Я каюсь, у меня произошло такое-то и такое-то». Конечно, это не обязательно делать всегда, но если грех вас будет тиранить, и многих он именно тиранит, то нужно обязательно прийти и сказать: «Помогите мне избавиться, я не могу избавиться. Вот я исповедал мой грех пред Богом, но я снова и снова впадаю в него и не могу избавиться». Это уже говорит о том, что вам нужна помощь. Вы не сможете сами выйти из этого, потому что у вас какая-то цепь разорвана, какое-то звено ушло, и вы не можете соединить. Вы видите обетование Божие, но нету звена между ними, вы молитесь, ничего не происходит. Назначение крови, чтобы она очищала душу человека. Бог предназначил свою кровь, свою жизнь для очищения нашего. И это, когда мы приносим, будучи в грехах, то мы приносим эту жертву не Богу, а дьяволу. И мы паем, ведь говорим: «Боже, во имя Иисуса Христа, нет, оставь там дар твой пред жертвенником. И пойди прежде примирись с братом твоим, а потом приди и принеси жертву твою». Люди могут поссориться между собою, потому что они плотские. Жена может поссориться с мужем, муж с женой, родители с детьми, брат с братом, сестра с сестрою. Что же теперь делать? Но мы поссорились, и мы считаем: «Но мы же невиновны. Ведь это, ну, он так на меня сказал, а я ему ответил тем же. У меня не было выхода». Слово Божие не знает. Нарушена его заповедь. Только одно: пойди примирись с братом твоим, а потом приди и принеси жертву твою. Напрасно приходить на хлебопреломление. Люди приходят, и при хлебопреломлении начинают нечистоты свои омывать. Они начинают ноги омывать. Притом омывают совершенно не тому человеку, которого оскорбили. Пойдите и омойте тому человеку, которого вы оскорбили, которому нанесли рану. Если ты оскорбил свою жену, пойди омой ноги своей жене. Нечего здесь искать друга своего и омывать ему ноги. Говорит: «Мы ноги омываем. Мы из омывающих». Нет, вы из тех, которые пачкают их. Если бы вы были из омывающих, то вы не оскорбляли бы ваших жен и мыли бы ноги вашим женам. Просили бы у них прощения. Мыли бы ноги своим мужьям, просили бы у них прощения. Вы не из омывающих ноги. Одни в колготках, другие без колготок омывают. Какая разница? Слово Божие говорит: а мы-то, мы нужно только ноги умыть, и вы чисты, но не все. Вот здесь как раз речь и идет. Мы не можем приходить приносить Богу жертву, прежде нежели мы не будем в теле. А в теле мы только тогда, мы входим в свой шатер только тогда, когда принесена кровная жертва у входа скинии собрания. Когда я послушен в теле. Вы знаете, из тела выводятся умершие клетки. Они выбрасываются, отмирают и выбрасываются. Кровь работает на то, наша кровь, которая в нас работает, она не только работает как благословляющая для нас, она работает как проклинающая для тех клеток, которые умерли, и она выбрасывает их. Она очищает. У нас есть печень, которая также очищает нашу кровь. То есть она работает, все работает, и все то, что очищает в теле нашем, все органы, которые работают по очистке, они называются учением о проклятии. Потому что они являются не благословением для тех микробов, которых они убивают. Иммунитет, который работает во мне, он не является благословением для болезни, которая во мне. Он борется с этой болезнью и убивает эту болезнь. Но люди, которые убирают учение о проклятии, Христос пришел принести мир. Он пришел соединить. Хорошо, если бы буддистов и конфуцианство, и православие, и католицизм всех бы соединили под главою Христом. И папа бы не выставлял из себя нечто великое, что он только один наместник Бога на земле. То, конечно, бы можно соединиться под главою Христом. Но как можно соединиться под главою Христом, когда Будда и Христос одно и то же? Когда Ленин и Будда и Христос одно и то же, они и Ленина туда вместили, эти бахаисты. Человек, который говорил Горькому, писал в письме: «Всякое соприкосновение с так называемым Боженькой я считаю труположеством». И этого сатаниста-то они проявляют и говорят, что он подобен Сыну Божьему, он такой же, как Иисус. Христос сказал, многие придут под именем моим, и многих прельстят. Только тот пастор, который смиренно может сказать, я только сопастырь. Никто из людей не может быть Христом. Никогда. И никогда этого не будет. Христос навсегда останется Христом. А мы навсегда останемся только Его последователями, христианами, Его учениками. И какой бы великий пост мы ни занимали в Его царстве, мы будем Его учениками и не больше. Мы дойдем, конечно, будем как Он, но это не говорит о том, что мы перестанем учиться. Мы будем учениками. Поэтому здесь снова повторяю назначение крови, 11 стих. Я назначил, чтобы очищать души ваши. И если кто будет есть какую-нибудь кровь, она не должна употребляться в пищу. Кровь должна быть пищей жертвенника. Жертвенник является потребителем крови. Только жертвенник мог потреблять кровь. Теперь я опускаюсь ниже, читаю. «Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришелец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых, из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землею. Ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его, всякий, кто будет есть ее, истребиться». Теперь мы встречаемся с другим фактором крови, которая не приносится как жертва. Здесь говорилось о жертве, что мы не можем ее приносить где-то в другом месте, а только в скинии. Но теперь говорится о любом пойманном звере или же птице, которую мы поймали, которую мы не приносим в жертву, мы едим ее просто. В таком случае ее не обязательно приносить ко входу скинии собрания. И кровь эту не обязательно выливать у жертвенника. Земля принимает эту кровь. Мы не можем ее есть. Теперь здесь мы встречаемся с тем, что земля является потребителем крови. Если земля правильно принимает кровь, то мы не проклинаемся от земли. Если же земля неправильно принимает кровь, то мы проклинаемся от земли. «Что ты сделал?» – Бог сказал Каину. «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Ты будешь изгнанником». И терни, и волчица она произрастит тебе, когда ты будешь обрабатывать ее. То есть люди обрабатывают свою землю. Обратите внимание, они обрабатывают свою землю, обрабатывают. Они провозглашают, они говорят, кровь завета во имя Иисуса. И земля их вместо того, чтобы давать им добрые плоды, она дает им волчицы и терны. Их скверный характер снова проявляется. Но ничего, все равно не называют своего сына Енохом в этой земле. И город все равно строят. Все равно у них есть церковь, преуспевающая церковь. И в такую церковь пойдут массы, запомните. Потому что, там легче. Там не нужно приносить скинии. Там не нужно изменяться. Там нужно просто говорить. Там нужно просто иметь успех. Там не нужно унижаться. Там можно налево и направо раскидываться и орать вперед, и все. Но здесь говорится о том, что когда кровь принимается землею правильно, то вы не проливаете крови, вы не повинны в этой крови. Земля и жертвенник являются прообразом тех факторов, которые потребляют кровь. Что такое земля? Вы помните, что земля, согласно Писанию, верхний слой земли, он был творческим слоем, он был создан Богом так, что верхний слой земли производил жизнь. Вы знаете, что только жизнь может производить жизнь? Иисус сказал о себе, «Я есим жизнь, и истина, и путь, и свет». Значит, жизнь. Слово «прах» – еврейское слово, оно обозначает жизнь. Мелкие частицы, творческие частицы, которым Бог повелел, да произведет земля зелень, траву, и она произвела органическую жизнь. Да произведет земля животных, породу их, и она произвела животную жизнь. Потом Бог взял из этой же земли и человека сотворил, и вдунул в него дыхание жизни. Вы видите, что земля была благословенной, и земля была жизнетворной. Она производила жизнь, когда нельзя было бы спасти. Но он проклял землю, он сказал, проклята за тебя земля. Кто-то пострадал уже за Адама, земля. И этой землей явился Сын Божий Иисус Христос. Он был Творец, ибо через Него все начало быть. Он сказал, через меня все начало быть. Нет ни одной былинки, которая была бы сотворена не через Него. Он сказал, да произведет земля. Это было слово к Иисусу Христу. И земля производила. Теперь, когда мы видим, у жертвенника кровь изливается, это для Отца. Теперь, когда кровь изливается здесь, она потребляется землею, то есть Иисусом. Иисус является жизнью, Он дает нам хлеб. Он дает нам жизнь, то есть все, что мы едим, но если мы правильно едим то, что Он нам дал в пищу, даже если там есть жизнь, и мы покрываем ее землею, отдаем, мы знаем, что это от Бога пришло. Мы благодарим Его, Боже, мы благодарим Тебя, покройте это землею. Как мы покрываем землей? Когда мы пользуемся и говорим, Боже, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. Люди, которые говорят, Боже, благослови эту пищу, они не покрывают землею кровь. Потому что это жизнь. Жизнь в крови. Теперь я говорю не просто о крови, я говорю о прообразе. Я не говорю о звере и о птице пойманной. Я говорю о буквальной пище. Это были тени будущих благ. Мы берем пищу к столу своему, встаем пред столом и начинаем святотатствовать, кощунствовать. Боже, благослови эту пищу. А что, Он разве не благословил? Ты же уже ее поймал, она у тебя уже на столе. Разве ты не знаешь, для того, чтобы вырасти этой пищей, ей надо быть благословенной? Разве ты не знаешь, что сатана ничего не может произвращать, кроме зла? Он может только терниволцы дать тебе. Он может только куколь послать среди пшеницы. Возьмешь, а там нету зерна. Это он может сделать, но он не может дать зерна. Иисус благословил землю тем, что мы получаем оттуда благословение. Когда у нас на столе пища, она уже благословенная. Все, что мы должны сделать согласно этого божественного глагола, только поблагодарить Бога. Обратите внимание на Иисуса. Хоть один раз в своей жизни апостолы указали на то, когда он преломлял хлеб, чтобы он говорил, «Отче, благослови этот хлеб!» Никогда. Он всегда вставал и говорил, «Боже, благодарю Тебя!» И написано, «И возблагодарив, преломил». Я не говорю о вечере тайной, я говорю об обыкновенном ужине его. Апостол Павел, Деяния апостолов, Лука описывает, «Произошел великий шторм, и люди многие дни не ели, не было ни видно ни солнца, побросали все с корабля». И приготовились умереть, каждый молился своим богам. Но там находился Павел, которому было сказано, ты будешь говорить обо мне в Риме. И он сказал, сатана, у тебя ничего не выйдет. Мы не погибнем. Он говорит, Павел, погибнешь, посмотри. 14 дней уже носимся в Адриатическом море. Не видно ни солнца, ни звезд, ни луны. Мы не знаем, куда идти. Все давно порвано. Все рули порваны, корабль носится вот-вот, накроет его, и ничего не останется. Мы покидали своими руками вещи с корабля, пишет Лука. Ничего не осталось. Но Павел говорит, я буду в Риме. Он стал провозглашать, я буду в Риме, я буду в Риме. Потому что Бог ему сказал, ты победишь. Как бы вы ни носились, какими бы штормами ни бросались, но если вы имеете обетование Божие и говорите, я буду там, я буду благовествовать Иисуса. И ангел является ему ночью и говорит, Павел, ты победил. Корабль погибнет, но я дарю тебе всех, кто на корабле. Я всех даю тебе, кто на корабле, и ты для них станешь новым кораблем. Этот корабль, на котором они плыли, он должен погибнуть. Все, на что они надеялись, должно разрушиться, ничего не должно не остаться. Но они должны быть спасены, чтобы увидеть славу Божию. Скажи им, что никто не погибнет. И Павел встал и сказал, мужи, ободритесь. Ангел Бога, которому я служу, явился мне в эту ночь и сказал, никто не погибнет, ни одна душа, только корабль. Ибо он подарил мне вас всех. И он встал пред всеми и преломил хлеб и возблагодарив. Стал есть, возблагодарив. Далее Слово Божие говорит, дабы верные вкушали с благодарением. Пища освящается Словом Божьим и молитвою. Кровь нельзя есть, не ешьте кровь. Слово Божие освящает, что можно есть, чего нельзя. Удавленной мертвечины нельзя есть. Не ешьте этого. Уже Слово Божие осветило, что можно есть и чего нельзя есть. Слово Божие говорит, не употребляйте вина и не наслаждайтесь вином. Не упивайтесь от вина, от которого бывает распутство. Слово «не упивайтесь» еще раз скажу для тех, кто не слышал. Не наслаждайтесь и не употребляйте. Это не пейте мало. Или не упивайтесь, это значит не напивайтесь много, а пейте понемногу. Это не так. Слово «упиваться» – это высшая мера наслаждения. Старославянское слово. Древнерусское слово. Я упивался природой, я упивался воздухом, я упивался ею, я упивалась им. То есть высшая сфера, форма наслаждения человеческого естества употребляет слово «упиваться» тогда, когда оно наслаждается. И Слово Божие говорит, не наслаждайтесь вином, не употребляйте его, потому что от него распутство, разврат. Но исполняйтесь Духом Святым. Дух Святой заменит вам. Это высшая форма наслаждения, которой никто никогда еще не мог до конца постичь. Но однажды кто-то постигнул его, сказал, «Я готов платить все, лишь бы еще раз испытать». это присутствие, эту божественную любовь. И эти люди, которые соприкоснулись так, вы можете теперь бросать их в печь, вы можете разрушать у них все, они никогда не нарушат заповедь Божию. Вы можете говорить им что угодно, но они не нарушат заповедь, они никогда не пойдут. Поэтому я снова возвращаюсь к земле. Земля проклята. Когда Каин убил Авеля, то Бог сказал, теперь ты проклят от земли. Вы видите, неправильное приношение. Каин делами усиливался и приносил жертву, хотя из лучших добыть своих, но не верою. А Авель верою принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. И поэтому Бог был с ним, и он взял по зависти, убил брата своего. А потом стал приносить жертвы. Каин не прекратил приносить жертвы. Слово «енох» — это совершенство. Каин не прекратил, у него было много хороших музыкантов, у него была кузница, Тувалкаин, и сестра Наема, у него была хорошая демократия, у него была кузница, то есть теологические факультеты, которые ковали пасторов, и они оттуда отштампованные выходили по всему миру. У него все это было. Но сыновья Адама дальше от Сифа, они совершенно по-другому. Все, чем они занимались, не написано, что они строили, что-то делали. Написано, что они размножались, и они служили Богу. И их родословная совершенно другая. И, наконец, Енох был восхищен. Точно так и здесь. Нашей землею, которая может поглощать эту кровь, является наше тело. Нам дано право есть и пить от плоти его и от крови его. И во время хлебопреломления, когда мы совершаем, здесь говорится, что человек не имеет права употреблять это в пищу. Не имеет права. Потому что в дух вносилось только кропление. Для духа крови нужно было совершенно немного. Сам дух никогда не употреблял кровь. Во святилище, когда кровь вносилась, она просто кропилась. Немного, кропление. И все. Наверх, на крышку. Но у жертвенника она обильно лилась. В землю обильно кровь лилась и покрывалась землею. Значит, для нашего духа крови нужно путем кропления, но для нашей души и для нашего тела ее нужно много, нужно, чтобы она полностью пролилась, вся. Поэтому мы можем употреблять в пищу кровь, потому что мы земля, наше тело земля. Для чего? Для того, чтобы быть здоровыми. Иисус сказал, кто не будет пить и кто не будет есть, тот не будет иметь в себе жизни. Вот здесь мы имеем в себе жизнь только тогда, когда правильно употребляем эту кровь. Когда мы соприкоснулись с Богом Завета, те люди, которые не понимают и не знают, они употребляют, они не знают. И Слово Божие говорит, от того многие из них умирают. Они говорят, понесут свой грех на себе. Они истребятся из народа. Нельзя употреблять кровь в пищу, но мы все-таки ее употребляем. Для земли ее нужно много, и это не является грехом. Иисус сказал, кто будет есть плоть Сына Человеческого и пить кровь Его, тот будет иметь в себе жизнь. Кто не будет этого делать, не будет иметь в себе жизни. И, конечно же, фарисеи, как я говорил, они сказали, он не просто странное говорит, он извращает веру, он кощунник, он нарушил закон Моисеев. Вот здесь в книге Левит, в этой 17 главе прямо написано, что душа всякого тела в крови, и что кровь есть нельзя, а он говорит, кто будет пить эту кровь, тот будет иметь в себе жизнь. А он говорил о своей крови. И земля вот эта теперь, наше тело, прообраз. Земля является прообразом тела Христа, и земля является прообразом нашего тела. Теперь далее, стихи 15-16. «И всякий, кто будет есть мертвечину или растерзанное зверем, туземец или пришелец, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и не чист будет до вечера, а потом будет чист». Если же не вымоет одежд своих и не моет тело своего, то понесет на себе беззаконие свое. Вы помните место Священного Писания? Тело без духа мертво. Кто будет есть мертвечину? Что значит есть мертвечину? Слово Божие говорит, буква убивает, дух животворит. Если мы проповедуем просто букву и употребляем ее, мы умрем. Мы понесем грех свой на себе. Что такое дух? Когда Слово Божие проповедуется от Духа Святого, под помазанием Его, если оно без помазания, значит, это мертвое. Что такое помазание? Помазание – это когда Дух Святой объясняет место, причину. Это не значит помазание, когда вы ощущаете обязательно в своих эмоциях, хотя вы будете ощущать. Может быть, маленькая сила, может быть, большая, но вы будете проверять умом своим, и не всегда вы можете ощущать эмоциями, но в духе вы будете это ощущать, если ваш дух свободен. Теперь, если нет духа, тело без духа мертво. Есть церкви, которые полностью умерли. Есть церкви, в которых пастора мертвецы. Вы знаете, как они возмущаются, когда они это слышат? Имена же не называются, но они в это время говорят: «А что, ты живой?» Они точно говорят, как тому пророку сказали: «А по какой дороге это Бог отступил от меня, чтобы говорить в тебе?» И ударил Иеремию по щеке. То есть практически нельзя об этом говорить, что есть мертвые пастора, потому что на них сразу горит шапка. Имя их не называется, но они возмущаются. Они говорят: «А что, у тебя ты живой и у тебя жизнь?» Я не называю имен. Я знаю, что есть живые церкви, потому что там есть живые пастора. И у живых пасторов в церкви могут быть мертвые люди. И тело будет их выбрасывать. Мы молимся о том, чтобы они выбрасывались из тела. Тело будет выводить их, как ненужный элемент. Они будут выбрасываться. Мы молимся об этом во имя Иисуса Христа, да будет очищено тело твое, да будут убраны соблазны и плевелы. И Бог начинает испытывать наследие свое огнем. И этот огонь начинает пожирать солому. Все начинает гореть вокруг, но пшеница не сгорит. Ни одно зернышко не сгорит. Бог не даст, чтобы зерно сгорело. Плод не сгорит. Плод будет положен в его житницу. 5 глава, Галатам, 22 стих, начинается: «Плод же духа, любовь, радость, мир, кротость, воздержание, вера». Это не сгорит никогда. Пусть хоть как восстают на вас, любовь все покрывает. Пусть хоть что делают, вы можете терпеть. Они усиливают свои беззакония, тогда вы будете долго терпеть, любовь долго терпит. Они скажут: «Ну, здесь уже невозможно терпеть». Когда невозможно терпеть, мы будем долго терпеть. Потому что любовь долго терпит. Мы будем надеяться, когда нет возможности уже надеяться. Когда все будет разрушено, на что вы надеетесь? На Господа надеемся. На Него уповаем. Материально все разрушено, здоровье разрушено. На что вы уповаете? На какого Бога? На живого всемогущего Бога, который восстановит эту распадающуюся плоть. И мы узрим Его нашими очами. Вот на что мы надеемся. Тело без духа мертво. Люди, которые не покидают мертвые институты и остаются в них, они питаются мертвечиной. Есть церкви, растерзанные зверем. Есть церкви, где пастора не бодрствовали, и туда вошел сатана, и через лжепророчество растерзал церкви. Часть церкви пошла по пророчеству встречать Христа туда, часть стала бежать в пустыню, укрываться от Антихриста, еще одна часть стала каким-то особым способом очищаться. Я знал людей, которые по году не участвовали в хлебопреломлении, пока пророчески не будет сказано о каждом, что очищен. Пока не полезут волосы из тебя и пота полбанки, не выйдет из тебя именно вот с какими-то еще, с какой-то щетиной. Они не будут тебе преподавать хлебопреломление. Я уже вам говорил, это здесь есть такие люди, здесь в Америке, и там, которые разъезжают, которые молятся, и обязательно должно быть повержение. Человека повергает, его трясет, даже сам пророк иногда повергается и падает. Ему говорят: «Но почему это ты падаешь?» «А это от вас. Вот я падаю, вот, ну, я снова встаю, вот, и буду снова вас очищать». Очищение происходит через кровь, по завету. Только через кровь. Для того, чтобы воспользоваться кровью завета, особенно тем, которые согрешили и ушли, вам нужно покаяться и войти в церковь, занять свое положение в церкви, в теле церкви, и тогда принести жертву. Тогда не будет считаться пролитие крови, вы не будете уничтожены. Но здесь говорится об этой мертвечине, об этих растерзанных зверем. Мы не должны есть из растерзанного зверем. Если вы видите человека, потерпевшего катастрофу, человек в заблуждении, человек еще не успел выйти и говорит: «У меня было видение, у меня было откровение, пророчество». Не пытайтесь есть и пользоваться от него. Вы видите, он растерзан зверем. Вы видите, человек, который пророчествует, он уже растерзан зверем, от него нельзя принимать ни пророчеств, ни видение. Но он видит, он говорит: «Я видела, я видел. Мне было сказано, я слышала голос, я видела во сне». Это есть растерзанное зверем. Не ешьте от него. Но если вы все-таки это сделали, по невежеству или по незнанию, написано: «Вымойте одежды свои». Он должен вымыть тело свое и одежды свои. Одежда – это символ нашей праведности. Потому что обязательно, когда вы будете есть мертвечину и растерзаны, вы удалитесь от праведности. Потому что там вам будут навязывать теологию, где нужно дело вперед, а вера потом. Там вам учение Каина навяжут. Там вам скажут, что вы будете уже восхищены, хотя вы и поносите церковь Божию, хотя вы и не признаете никаких авторитетов. Я знаю людей, не признают никаких авторитетов. Символически где-то они в церкви, критикуют свою церковь, критикуют всех. Но они повторяют, мы будем восхищены. Не думайте, что только провозглашаем, мы здесь будем восхищены. У сатаны есть много церквей, где люди провозглашают, мы будем восхищены. У него есть много церквей, которые говорят, мы наступаем на всю силу вражью. Он делает так. Вы знаете, во время боя иногда противник переодевается в форму врага. Но на самом деле он тот же. И поэтому он им дает вид, что бесы бегут. Никакие бесы никуда не бегут. Просто эти люди, эти церкви – игрушка в руках сатаны. Если они не освобождаются от греха согласно Писанию, если для них ложь есть святая и не святая, то далеки они от Бога. Они нарушают кровь завета, и они истребятся. И вопрос только времени. Вопрос только времени, повторяю. Эти люди, согласно Писанию, будут истреблены. Нету святой лжи. Есть только не святая ложь. У Бога нет лжи. Вы не можете лгать Велферу ни под каким предлогом. Нет святой лжи, запомните. Вы не можете лгать мужу и жене ни под каким предлогом. Нет святой лжи. Вы не можете лгать друг другу. Нет святой лжи. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись нового, но говорите истину друг другу. Бывает эта истина тяжелая, больная, но скажите ее. Иногда нам хочется быть красивым, не хочется до конца говорить. До конца скажите то, что вы есть и кто вы есть. Будете бороться с Богом, как Иаков, но все-таки скажите, я Иаков, я лжец, я лгал, я солгал вам. Что делать? Покаяться? Прийти и сказать, я солгал. Как каются дети. Я каюсь. В чем? Я обманывал маму и папу. Не стыдно, они каются, и слава Богу. Вот это почетно. Вот здесь ангелы будут петь. Но когда человек лжет, когда он не открывается, когда внутри он растлевается, когда внутри он полностью растлен и развращен, а снаружи говорит о святости какой-то. Только когда есть святость глубоко внутри, когда человек жаждет и живет святостью, тогда он может говорить о ней. И как я говорил, зачастую святость и жажда святости живет в людях, которые глубоко-глубоко погрязли в болоте и не знают, как выйти, и они только живут святостью и смотрят, будет ли когда этот день. Они томятся и ждут, и придет к ним Господь и освободит их. Но те, которые имеют вид благочестия, они сами не войдут на этот пир, потому что они обозлятся, они придут в гнев, они разгневаются, они будут раздражаться. Каким образом ты этого, который все расточил, принял на свой пир? Бог сегодня принимает нас на свой пир. Он сегодня хочет, чтобы в этой характеристике природных свойств, пролитой им крови, мы знали, когда можно приносить жертву, когда можно провозглашать кровь Господню. Если вы ходите во свете, подобно как Он во свете, только тогда вы имеете общение друг с другом, и тогда кровь Иисуса Христа очищает. Вот вам формула. Когда мы ходим во свете, тогда мы соединены друг с другом, каждый занимает свое место, и тогда кровь начинает работать. Кровь Иисуса работает только в теле. Она не работает вне тела. Она не работает в мистическом теле. Она работает в буквальной поместной общине. И эти поместные общины – это органы, это части тела Его. Мы не составляем вся церковь полностью все тело Его. Но вся церковь по всему лицу земли – это тело. Каждый же из нас – это отдельная часть. Но когда мы здесь вместе принадлежим к определенному телу, то есть к определенной части этого тела, тогда кровь, проходя по этой части, очищает нас. Если же мы этого не делаем, мы не признаем статус пастора в церкви, или признаем церковь, но не признаем пастора, не имеет значения. Признаем какую-то группу, но не признаем в этой церкви других. Это говорит уже о том, что эта кровь будет вменена нам как проклятие. И поэтому мы также будем для одних служить как благословение, для других как проклятие. Сегодня учение бахаизма, повторяю, глубоко проникло в корни христианства. И оно сегодня хочет показать себя мирным. Они мир принесли земле. Они принесли только благословение. Но слава Богу, Иисус принес не только мир, но и меч. И мечом будут пользоваться только праведники. Только праведники. Меч будет дан в руки праведника. И кто не возьмет этот меч, праведность, не могущий обнажать меч, не есть праведность. Поэтому мы должны во имя Иисуса Христа, я уже много раз говорил, не самого дьявола, работу его. Характер демонический, наследство, переданное от отцов, предавать проклятию во имя Иисуса Христа, разрушать проклятие. Когда вам говорят, у вас будет хуже, эта болезнь будет прогрессировать. Скажите, эта болезнь не будет прогрессировать, она будет регрессировать. То есть регресс, это она будет идти в обратную сторону, она будет откатываться. Потому что я иду к Богу. Я направился к Нему, и во что бы то ни стало, я возьму мое обетование. Я буду свидетельствовать о нем. И если мне придется умереть, я умру со свидетельством веры на моих устах. И Бог зачтет мне это. Это исключение из правила. Сатана для многих скажет это исключение. Не верьте ему. Исключение – это особый вид исключения. Мы имеем обетование Божие избавляться от болезней путем крови, потому что он заплатил цену жизни. И запомним, что жертвенник – это когда во святилище кровь поглощается. И всякий раз, когда мы благодарим Бога за то, что он нам дает, то мы покрываем кровь землею. Покрывайте кровь землею, прекратите перед пищей становиться и говорить: «Господи, благослови эту пищу». Скажите: «Господи, благодарю Тебя за эту пищу». Молитесь по Слову Божьему. Нигде вы не найдете в Священном Писании молиться о пище, но найдете везде благодарить за нее, дабы верные вкушали с благодарением. Все купленное вами на торгу ешьте без всякого исследования, вкушайте с благодарением, и будете благословенны. Сейчас мы споем псалом. Одну из наших песен, и если есть у вас вопросы, нужды, пожалуйста, вы можете в это время послать. Брат Аркадий, просьба ответить, является ли грехом тот факт, когда человек приехал в США по гостевой визе без права на работу, а сам он находит работу и работает за наличные, нарушая закон США, не указывая этих денег нигде. Заранее благодарю ваш брат во Христе. Я не понимаю, какое здесь нарушение. Не считается нарушением, если человек по гостевой или он не является жителем этой страны, чтобы он указывал где-то свой заработок. И с него ничего не высчитывается, и никакая такса никогда не взимается. Те мексиканцы, которые приехали гостевой, получили право на работу там и работают где-то, с них ничего не высчитывают. То есть это не является грехом, вы же должны как-то жить, вы должны как-то работать. Здесь говорится, то есть этот закон в США проведен именно для того, чтобы не было побочного бизнеса, то есть человек может развить эту работу и делать уже бизнес. А здесь для того, чтобы жить, и вы работаете, это не является грехом, поэтому можете смело работать. Брат Аркадий, у меня неясность в одном вопросе. Мои дети часто играются в собрание. Один говорит: я пастор Аркадий, и проповедует, а другой всегда регент Борис и руководит хором, который он устраивает из своих игрушек. Позволить им или запретить играть в собрание, хотя играют они серьезно. Я пока ничего не предпринимаю. Благодарю за ответ. Пусть продолжают играть. Поиграйтесь вместе с ними, если можете, если они серьезно играют среди игрушек. Значит, ваши дети благословенны. Будьте добры, объясните, пожалуйста, физическое падение под действием сверхъестественной силы при возложении рук – это библейское? И да, и нет. Потому что падение – это реакция на силу Божию и на силу сатаны. Поэтому, то есть вопрос неоднозначен. Это библейское действительно, потому что священники в храме неоднократно падали. Как только Бог пребывал во святилище, обычно Бог пребывал во святая святых. Но бывали времена, когда Бог проявлял свое присутствие не во святая святых, а во святилище. И тогда написано, священники не могли стоять на служении. И как я вам говорил, если вы помните, святилище состояло из жертвенника курения, который стоял на восточной стороне вот так перед лицом. Потом на правой стороне, северная сторона, стоял стол золотой для хлебов предложений, на левой южной стороне стоял светильник, семисвечник. Вот эти три предмета находились там, и больше ничего. Ни одной скамейки, ни одного ложа, все было в золоте. И когда они туда заходили, и когда облако начинало пребывать, священники не могли стоять. Сидеть они тоже не могли, потому что не на чем было, следовательно, они просто падали вот от силы Божией. И поэтому, когда Иисус в Гефсиманском саду пришел, и хотели схватить его, и он им сказал: это я, оставьте учеников. Написано, все пали под действием силы Божией. Даниил падал, Иезекиилий падал, Иоанн падал, как мертвый, от силы Божией. Притом каждый падал в том направлении, откуда был источник силы. Если источник силы был сзади, человек падал на лицо. Если сбоку, человек падал на бок. Если отсюда, человек падал навзничь. Смотря откуда будет источник силы. Иоанн говорит: я услышал позади себя голос, как бы трубный, и я пал на лицо свое.
потому что это был голос позади, сила была сзади. Поэтому вы должны знать, откуда источник силы в ту сторону человек, то есть по направлению той стороны, естественно, и падает физический закон. Куда вас бьют, в ту сторону вы и летите. Куда ветер дует, туда вы и клонитесь. Дух Святой – это ветер, это мощный ветер. Иногда он себя настолько проявляет, сатана может подражать ему. Точно такие же падения происходят с экстрасенсами, когда они начинают вот свою экстрасенсорику, то есть вот эту сатанинскую практику с массами, и люди тоже падают. Но после этих падений сатана имеет какое-то отношение, печать к этим людям, и он обязательно к ним придет. После падения, когда вы упали под силой Божией, то у вас осталась отметина, Бог прикоснулся к вам, и у вас осталась отметина Божия. Вы обязательно в этот момент, если вы были сердечно больны, у вас была сердечная рана, то в этот момент эта рана исцеляется. Если вы были в отчаянии, отчаяние заменяется радостью. Не всегда, правда, бывает исцеление, но обязательно какой-то знак Бог оставит, какое-то знамение после этого оставит. Обязательно. И сатана обязательно что-то оставит. Во-первых, когда приходит Господь, у вас нет болезненного желания повториться. Когда приходит дьявол, у человека появляется болезненное желание снова падать и падать. Когда же Господь, Он говорит о том, что падение – это не цель. Поэтому неважно, упадешь ты или нет. Важно, чтобы ты что-то получил от Бога, какую-то информацию, чтобы Он как-то прикоснулся к тебе, что-то дал. Поэтому это библейское и не библейское. Брат Аркадий, что делать, если пастырь на самом деле мертвец? Все равно признавать его. Я пишу о своей церкви, куда хожу. Слово Божие говорит, выйдите из среды их и отделитесь. Если вы прозрели настолько, что видите, что пастор мертвец, оставляйте такую церковь и попросите у Господа прощения, что вы, зная об этом, продолжали посещать такую церковь. Слово Божие говорит, омыться водою, то есть, значит, не есть, оттуда ничего нельзя есть. Омыться водою, омыть тело свое водою, одежду свою. Подскажите, пожалуйста, что делать в таком случае, если я купил или мне подарили ворованную вещь, а я не знал об этом или еще что-то закодировано, то есть от одержимого человека. Повлияет ли это на меня отрицательно? И как научиться различать эти вещи? Опасны ли они для меня и моей семьи или нет? Когда вы начинаете освящаться и приходить к Богу, то вы должны знать, что в мире почти что нет неворованных вещей. Даже деньги и золото называются неправедным богатством. Все, что мы имеем, это неправедное богатство, потому что все оно заработано неправильным путем, насилием, воровством и жульничеством. Но лично сами вы не воруете, вы покупаете. Но если вы знаете, что вы у прямого вора покупаете, то, конечно же, вы этого не должны делать. Когда же вы где-то покупаете, вам не надо исследовать. Павел по этому поводу и сказал, даже пища, купленная на торгу, не исследуйте. Разве кто-то скажет вам, я определенно знаю, что этот человек своровал и продал тебе. Но тогда только вы не должны есть, говорит Павел. Потому что многие компании, нет ни одной компании, повторяю, нет ни одной компании в Америке, ни одного предприятия в бывшем Советском Союзе, ни во всех странах мира, которые бы в своем бизнесе не пользовались бы жульничеством и не воровали, и не делали каких-то приписок и незаконных сделок. Однако мы покупаем в магазине эти вещи и носим. Относительно от одержимых людей вещи, когда, если они просто закодированы, Дух Святой вам откроет. Вам не нужно за это переживать и заботиться. Запомните, для этого вам Бог дал Дух Святой. У вас появится чувство неприязни к этой вещи, у вас появится чувство неприязни к этой статуэтке, к этой цепочке, к этому кольцу, к этой брошке, и вы узнаете, что не купленной с магазина, а подаренной кем-то. И вы узнаете, когда появляется чувство тревоги, и вы начинаете молиться и говорить, «Господи, если здесь есть что-то опасное, и чувство тревоги увеличивается, пусть оно больше увеличивается, и я выкину эту вещь, я ее уберу». И если тревога усиливается, вы молитесь, значит, вы уничтожаете эту вещь. Люди, идущие путем освящения, они узнают об этом, но не переживайте за это. Просто ходите пред Богом, и Дух Святой будет открывать вам, что греховно и что не греховно. Как понимать таинство веры? Я уже говорил, вы помните, что сама вера и учение Иисуса Христа является тайной. И часто называется «тайна благовествования», «тайна Христова», «тайна, сокрытая от веков и родов, а ныне открытая Духом Святым». Диакона должны сохранять таинство веры. Слово «диакон», я уже вам говорил, это греческое слово «диаконос», «служитель». Все вы слуги Иисуса, все вы служите Ему, и все вы имеете право называться диаконом. И Слово Божие, конечно же, имеет в виду, диакон – это тот, который служит и для других людей, не только служа Богу, но и тот диакон, и тот диакон. И любой человек должен уметь хранить таинство веры, то есть хранить учение Иисуса Христа неповрежденным. Как говорит Слово Божие, так и делать. Это значит сохранять эту тайну. Потому что многие люди не сохраняют этой тайны. Нигде не написано, чтобы ноги омывать во время хлебопреломления. Мы имеем 4 места Священного Писания о хлебопреломлении без омовения ног. И одно место хлебопреломления без омовения. То есть одно место с омовением без хлебопреломления. Однако люди не хранят этой тайны, и они говорят: «О, мы вот делаем так, как никто». Этих людей очень мало. Это люди, которые отделяют себя от единства веры по всему лицу земли. Масса христиан, протестантов никогда не омывала ног во время хлебопреломления. Они пытались это сделать до хлебопреломления. Они пытались простить друг друга до этого времени. И они никогда не вводили это в закон. Это была культура Востока, но это не был религиозный обряд. Но оно введено в религиозный обряд и притом приплюсовано к самому святейшему закону и заповеди. И уже люди эти не хранят таинства. Таинство – это не значит, тебе что-то сказали, а ты не передаешь другому. Это обыкновенная тайна, то есть не надо передавать, не надо клеветать, надо уметь хранить тайны друг друга, но это не есть таинство веры. Таинство веры, когда вы храните в чистой совести Слово Божие, неповрежденным, не повреждая его. Павел говорит, мы говорим не повреждая, преподаем вам истину неповрежденную. Многие преподают истину уже поврежденную, она уже не тайная. Вот. Тайная истина, она всегда сохраняется глубоко внутри, человек сохраняет, и поэтому она называется тайной. Дорогой брат Аркадий, когда Саула помазали в царя, то перед тем должно было случиться 3 знамения, и после этого он мог делать, что может, рука его. Пожалуйста, объясните, как это в духовном смысле в данное время, и что они обозначают, эти 3 знамения. И 23 стих 12 главы 1 Царств. Когда священник перестает молиться о народе Божием, это грех? Имеет ли это в виду, что каждый в своем доме возносит за свою семью прошение и священнодействует? Это правильно или неправильно? Теперь здесь говорится о царстве. Когда Саул был помазан на царство, здесь говорится 3 таких знамения. Ты пойдешь далее. Во-первых, тебя встретят 2 человека на пределах Вениаминовых и скажут, что ослицы, которых ты ходил искать, нашлись. Это первое знамение. Второе знамение. Пойдешь ты далее к Дубраве Фаворской, и встретят тебя там 3 человека, идущих к Богу. Вифиль. Один из них несет 3 козлят, другой 3 хлеба, и третий несет мех с вином. И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе 2 хлеба, и ты возьмешь из рук их. После этого ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский. Когда войдешь там в город, встретится сон пророков, сходящих с высоты. Пред ними псалтырь и тимпан, и свирели гусли, они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобой, тогда делай, что может, рука твоя, ибо с тобою Бог. Первое, когда мы встречаемся, это 2 свидетельства. Дух Святой и Слово Божие. Они встречают нам и говорят: не беспокойся, ослицы нашлись. То есть вы знаете, что такое ослица, это всегда являлось прообразом тела. Потому что Иисус въехал на ослице. Ослица сама по себе была нечистым животным, но в то же время миром. Само тело по себе является нечистым из-за тех страстей, которые через тело проходят. Но само по себе тело не думает, оно чисто органическое. То есть это раб, который просто несет и передает. Он может передавать и то, он может и другое. Он может вести Иисуса Христа, он может вести Вараву, он может вести царя Ирода, он может вести кого угодно. Но ослица была во все времена Востока животным мира, и на нем въезжали, когда был мир. Когда же въезжали на лошади, это значит, была война. Когда Иисус будет возвращаться назад, он не будет на ослице возвращаться. Он будет возвращаться на белой лошади. Это значит, он будет идти воевать. Это значит, он уже не будет нести земле мир. Если он пришел на ослице первый раз, его первое пришествие было на осле, второе пришествие будет на белом коне. Он придет как царь царствующих, Господь господствующих, и будет обоюдоострый меч выходить из уст его. Значит, к одним он идет как на ослице, к другим как на лошади, то есть на коне. Теперь здесь, когда ослицы нашлись, это говорится о том, что Бог искупил тело твое. И он говорит, что вы теперь можете быть спокойные. Свидетельство Дух Святой и Слово Божие. Когда мы свидетельствуем по Слову Божию, то мы чувствуем внутри, Дух Святой свидетельствует, что мы дети Божии. Это первое свидетельство. Второе, ты идешь далее и встречаешь три человека. Вы встречаетесь с тремя, то есть вы встречаетесь с Богом в трех лицах обязательно. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Они несут трех козлят. Вы знаете, что козлята эти для жертвы. Здесь еще он не испытал пока того. И третий несет мех с вином. Три козленка, тройственное крещение, дух, водою, Духом Святым и огнем. Мех с вином, исполнение Духом Святым. Когда все это сбудется, они тебе дадут, пойдешь дальше, там охранный отряд филистимский. И тогда, исполненные Духом Святым, крещенные и погруженные в смерть Господа Иисуса, вы встретитесь с отборным войском филистимским, со смертью. И вы не испугаетесь их, вы войдете в город, и вы встретите вместо этого отряда сон пророков, сходящих на вас, пророчествующих. С высоты будут сходить они на вас. И пред ними псалтырь и тимпан, и священные гусли, они будут пророчествовать. И в это время вы тоже сделаетесь иным человеком, начнете пророчествовать. И в это время вы будете просить все по воле Его и получать. Ибо когда мы просим, что по воле Его получаем, до этого мы не можем просить по воле. Мы просим по нашим вожделениям. Теперь еще вопрос, 23 стих 12 главы, 1 Царство. Здесь говорится в этой 12 главе, 23 стихом. И также я не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Это Самуил говорил Израилю. Теперь, если руководитель не молится о деле, которое Бог ему вручил, то он проклят. Слово Божие говорит, проклят всяк, кто делает дело Божье небрежно. Отец семейства является священником в своем доме. Правильно вы здесь написали. И если он не берет на себя ответственность и обвиняет жену, что дети непослушные, дети такие, потому что ты такая. Пока я был безумец, я тоже так делал и думал так. Я мог упрекнуть мою жену, она могла упрекнуть меня, но когда я пришел к истине, я понял, что жена никогда не бывает виноватой. Никогда и никогда не может быть виноватой. Виноватый всегда будет муж, потому что он глава, и он ответственен. Я должен молиться, и всегда я виноват и за жену, и за детей. И я больше не обвиняю ни мою жену, ни моих детей. И поэтому для того, чтобы взять на себя правильно и молиться, если человек не молится, или же молится, но неправильно молится, не по уставу, не берет на себя ответственность, обвиняет свою жену, следовательно, такие мужья находятся под проклятием, и их семьи будут под проклятием. Поэтому я сегодня во имя Иисуса Христа повелеваю всем мужьям взять на себя ответственность согласно Писанию, прекратить обвинять своих жен и своих детей и обвинить самих себя. Что бы ни случилось с твоим ребенком и с твоей женою, во всем виноват ты. Ты глава, Бог тебя поставил главою. Он спросит с тебя. Бог не будет спрашивать за церковь с меня, он спросит с Иисуса Христа. Иисус ответственен за церковь. И он будет с него спрашивать. Я только должен оказаться верным. Поэтому... Эта записка отвечена. Дорогой брат Аркадий, будьте добры, объясните, пожалуйста, как мне правильно поступать в таком случае. С одной стороны, я хотел бы отвоевать свое здоровье у врага и исцелиться от своей болезни. Любой ценой. Но с другой стороны, я хожу по врачам и собираю бумаги и диагнозы для того, чтобы меня не заставляли идти на работу. И когда я рассказываю им свои симптомы и болезни, я каждый раз произношу отрицательное исповедание. Этим самым не перечеркиваю ли я свое положительное исповедание к исцелению? Какое библейское решение этого вопроса? Как мне быть? Когда мы обращаемся к Богу и говорим, «Боже, я принимаю Твое божественное исцеление», если оно не произошло сразу, прошел день, два, неделя, я иду к врачам. И тогда я им говорю диагноз, и это не является небиблейским, потому что Бог... Во времени он лечит так. Если он меня не исцеляет по молитве, я помолился, болезнь прогрессирует, а я помолился, и ничего не происходит, то значит, вы должны смело идти к врачам и положиться, то есть на их инструкции, что они вам скажут, то и делать. Разумеется, будьте осторожны, потому что есть врачи-сатанисты, которые во время лечения прямо навязывают вам сатанизм. И поэтому я смело об этом говорю. Будьте осторожны, молитесь, чтобы не попадать в руки таких врачей. А если увидели что-то подозрительное, меняйте врача. Вы имеете полное право сменить врача. Молитесь, чтобы Бог вам указал врача, который будет вам, вас лечить тем, что Бог открыл. Бог открыл сегодня людям тайны, которые боялись Его, и Он открыл им тайны. Они изучали организм человека и как какие лекарства воздействуют. И тогда Бог будет с вами, потому что Бог одних излечивает через лекарства, и это есть сила Божия, запомните, это не есть просто сила лекарств. Почему люди умирают, если есть лекарства? Потому что пришло время, и лекарства не помогают. Если лекарства помогают, это такая же милость Божия. Принимайте ее как милость Божию. И поэтому это не является грехом и отрицательным исповеданием, если вы говорите им симптомы. Вы говорите им симптомы, а Богу провозглашаете здоровье, и они вам дадут. Если вы ходите только с целью, чтобы не работать, а не с целью, чтобы вылечиться, то это неправильно. Но если вы ходите с целью, чтобы вылечиться, и чтобы вылечиться, и пока вы лечитесь, чтобы не работать, то это нормально, это не является отрицательным исповеданием не только для вас, но и для всех. Здесь, брат Аркадий, вы обещали ответить на мою записку с прошлой пятницы. Благодарю. По-моему, я ответил. То есть вот у меня были две записки с прошлой пятницы, я их сейчас сюда включил. Теперь у меня здесь остались нужды, вопросов больше нет. Так как наше время уже и подошло как раз к концу, я буду зачитывать нужды. Зачитаю первую такую просьбу. Дорогая церковь, брат Аркадий, просим принять нас, члены церкви, брат Владимир, сестра Надежда и наших детей. И наших детей, значит, здесь Аня, наверное, и Тимофей. Или как? Антон и Тимофей. Пожалуйста, встаньте, чтобы церковь могла вас увидеть. Слава Господу!